Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, дорогие радиослушатели! На календаре пятница, 21 мая 2021 года. В студии Анастасия Гацаева.
События, факты, новости.
Концепцию развития системы комплексной реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья в Тюменской области обсудили в Центре «Семья», информирует Тюменская линия. В работе приняли участие представители областных департаментов соцразвития, здравоохранения, образования и науки, труда и занятости, лидеры общественных организаций, сотрудники государственных структур и органов власти региона. Всего в Тюменской области 522 учреждения из разных ведомств оказывают услуги по реабилитации и абилитации людей с ОВЗ. Из них около 30-20 учреждений включены в комплексную систему и имеют статус реабилитационного. Для повышения квалификации сотрудников сферы и обеспечения непрерывного образования и повышения квалификации эксперты регионального центра реабилитации разрабатывают курсы, которые помогут держать необходимый уровень знаний и умений у работников в муниципалитете и на отдаленных территориях. К концу 2021 года или в начале 2022 запланирован перевод областного реабилитационного центра инвалидов на 7-дневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день с 8 до 20. Это поможет сделать услуги центра еще доступнее для граждан. Отдых в Тюменской области вошел в топ-10 новых направлений для туризма по России в этом году по версии сервис бронирования жилья для отдыха twin.ru. Рейтинг составлен по итогам опроса пользователей соцсетей сервиса. Тюменский регион уверенно вошел в десятку, закрепившись на 8-й строчке, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области. За последние 3 года наш регион значительно улучшил свои туристические показатели, увеличив поток путешественников на 30%. Только в майские праздники в 2021 году область посетили более 80 тысяч туристов из 25 регионов. Отдыхающие останавливались в Тюмени, Ялуторовске и Тобольске. Загрузка крупных отелей и комплексов Тюмени и Тобольска в это время составила в среднем 80%. В музеях региона побывали свыше 72 тысяч человек, что на 38% больше аналогичного периода 2019 года. Из них более 42 тысяч человек ознакомились с выставками и побывали на экскурсиях в Тобольском музее-заповеднике. Более 20 тысяч гостей посетили Ялуторовский острог и туристский комплекс Абалак. Большим спросом пользовались и термальные курорты. Более 40 тысяч отдыхающих в майские праздники зарядились силой тюменских минеральных вод. Наиболее востребованными стали комплексы «Лето-Лето», «Верхний Бор», «Аван» и «Советский», добавили в региональном агентстве туризма и продвижения.
Безопасность жизнедеятельности.
Почему тополиный пух называют белым порохом? В период цветения тополей пух набивается возле деревянных построек, заборов, мостиков, цоколей зданий. Источником возгорания может послужить непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ или детская шалость. Для ребятишек поджигание тополиного пуха – излюбленная забава, после которой нередко приходится вызывать спасателей. В пожарной практике последних лет были случаи возгораний тополиного пуха с причинением материального ущерба. Недаром его называют белым порохом. Вспыхивает мгновенно, охватывая большое пространство за считанные секунды. Горит быстро, с выделением значительного количества тепла. Способен поджечь дом или двор по всему периметру в течение 1 минуты, объясняет начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сладковскому муниципальному району Иван Щитков. При сильном ветре пух достигает высоты многоэтажного дома, забиваясь во всевозможные щели. Надо помнить, понять, что достаточно искры, и пушинки превратятся в Бигфордов шнур, по которому огонь благополучно доберется до зданий. Многие надеются, что после сильных дождей его становится меньше. На самом деле влага только прибивает пух к земле. Прогревшись на солнышке, он очень быстро расправляется и возвращает свои пожароопасные свойства. Повышенную опасность скопления тополиного пуха представляет в индивидуальных гаражах, где особенно затруднительно его удаление, а пролитые и своевременно не убранные горючие материалы способствуют накоплению тополиного пуха и распространению огня в случае возгорания. В летний период необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Места скопления тополиного пуха, особенно у деревянных построек, надо регулярно очищать и поливать водой, не позволяя детям и подросткам поджигать. Тщательно проводить подготовку к проведению сварочных и других огневых работ. Установить на территории бочки с водой, щиты с набором первичных средств пожаротушения, огнетушители, песок, багры, лопаты и тому подобное. Задействовать противопожарные водопроводы. В период цветения тополей необходимо провести дополнительные инструктажи о мерах по пожарной безопасности.
Во время пожароопасного сезона департамент лесного комплекса Тюменской области просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность по закону Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по телефону горячей линии в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов. 8 800 100 ровно 9400.
На тему дня.
С 2005 года активную музейную деятельность продолжила новый заведующий музеем Елена Останина. Чего удалось добиться и как хранилище истории живет сейчас, рассказывает руководитель.
Когда я пришла, конечно, музей понравился. Мне понравилось то, что были действительно экспозиции в музее, особенно русская изба, зал природы. То есть это было изначально не просто вот выставили предметы по полочкам и все. Это было художественно обыграно, это было интересно, смотрибельно. Это мы и захотели продолжить в будущем. То есть когда какие-то новые экспозиции открывали или выставки, мы всегда старались сделать их интересными по оформлению. Как я уже сказала, не просто выставить, а как-то обыграть, интересно преподнести предмет, чтобы он смотрелся интересно, нестандартно. Конечно, многие считают, что деятельность музейного работника какая-то неинтересная, и вообще, что мы здесь делаем. Но на самом деле в музее работать интересно, и делать нам здесь есть что. То есть обязанностей у музейных работников очень много. Даже если исходить из определения, что такое музей, это очень учреждение, которое занимается собиранием, хранением, изучением и показом предметов истории, так скажем. То есть мы ищем интересные предметы. Теперь уже люди знают о музее и несут нам сами интересные предметы. Да. И вообще стоит сказать большое спасибо жителям района, потому что большую часть предметов, что есть у нас в фондах, принесли именно они. Мы выезжали и продолжаем выезжать в экспедиции по району, встречаемся со старожилами и из села, и в деревень, в которые выезжаем. Это найти что-то интересное, чтобы представить историю нашего района разнообразно, с разных сторон, так скажем, и разные периоды представить в музее. Потом мы, конечно, не просто нашли предмет и выставили его, мы его, конечно, изучаем. При оформлении выставок, как я уже сказала, стараемся его интересно представить. Представить не только на выставке, но и во время какого-то мероприятия. Мероприятия тоже стараемся проводить разные. И экскурсии, и интерактивные экскурсии, когда посетитель как вовлекается в саму экскурсию различными способами и становится непосредственным участником этой экскурсии. Проводим музейные уроки различной тематики, мастер-классы, квесты как по музею, так и по территории села. Пешие экскурсии давно уже мы практикуем, разные маршруты для этого разработаны. Кроме этого, был период, когда мы очень активно делали выездные экскурсионные маршруты. Поселок Маслянский, на остров Таволжан, вахотовическое хозяйство Таволжан. Сейчас вот в связи с тем, что у нас ограничения по требованиям Роспотребнадзора, связанные с ковидом, мы, конечно, не делаем эти мероприятия, но я думаю, что все идет к улучшению. И в конце концов, скоро мы вернемся к своей обычной деятельности и будем уже эти мероприятия все снова предлагать.
Лена Николаевна, на сегодняшний день сколько в районном музее экспонатов?
В районном музее больше 5000 экспонатов. Основной фонд составляет более 3500. Это коллекция очень большая у нас фотографий разных периодов. Ну, конечно, прежде всего это 20 век. Потом предметы быта, конечно, их тоже очень много. Эта коллекция разнообразно представлена. Также мы формируем фонд декоративно-прикладного искусства. То есть у нас в районе всегда были и сейчас есть мастера, мастерицы, которые делают интересные предметы рукоделия, и вот эти предметы, выполненные в хорошем качестве, мы тоже принимаем в музей, сохраняем на будущее.
Елена Николаевна, на вашей памяти есть очень такие яркие мероприятия, выставки, которые вам удалось организовать? Что вам больше всего запомнилось?
Как человеку, который делает выставки, мне, конечно, каждая выставка интересна, и стараюсь всегда как-то иначе оформить выставку, какими-то новыми способами. Мы делаем выставки не только из своего фонда, но и из фондов других музеев области, и Ишимского, Тюменского, Тобольского. Эти выставки тоже интересны. Были довольно-таки зрелищные выставки в свое время. Сейчас немножко тоже вот в связи с пандемией прекратилась. Последняя выставка, правда, у нас была в прошлом году. Это была выставка картин на военную тематику «Рассвет Победы», посвящалась как раз 75-летию Победы. Была тоже интересная, которая представляла художников с именем, так скажем. То есть это были известные в России художники и за рубежом участники различных выставок, российских, зарубежных. Поэтому каждая выставка интересна для меня лично.
Тяжело выделить, да, наиболее
запоминающиеся. Да. Даже маленькая выставка, она может представлять такие настолько интересные предметы, что тоже окажется какой-то уникальной.
А вот много ограничений сейчас коронавирусная инфекция принесла с собой, да, но тем не менее она и дала вам толчок к каким-то новым возможностям.
Ну, да, толчок дала. Наверное, можно было этим уже давно заняться, это начать работу в социальных сетях. Но эта пандемия действительно подтолкнула нас, и мы открыли эти страницы в Одноклассниках, ВКонтакте. Оказалось, что очень многим интересна наша деятельность. Многим интересны и выставки, которые мы размещаем на страницах, и онлайн-экскурсии, и информационные публикации из истории района. С одной стороны, мы через соцсети, которые популярны у населения, рассказываем о нашем районе. С другой стороны, я думаю, что, посмотрев на экскурсии и выставки, люди захотят и прийти, и посетить сам музей. Угу. Поэтому мы надеемся, что когда начнем работать в полном объеме, то все-таки посетители будут приходить и в сам музей тоже.
Поехали. Раз, два, три.
Жизнь – это череда решений. И на многие решиться гораздо проще, чем кажется. Нужно осознать раз, решиться два, сделать три.
Теперь слышите?
Как счет раз, два, три. Иногда изменить чью-то жизнь может самое простое решение. Покупая значок «Красная гвоздика» в магазинах своего города, вы помогаете ветеранам.
Закон и общество.
Жаркие солнечные дни манят детвору на улицу. Велосипедисты, юные пешеходы, любители моноколес и скейтов стали чаще появляться на дорогах. Потому и рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий стало больше. Сотрудники Ишимского отдела ГИБДД уделяют чаще внимания детской безопасности. Госавтоинспекторы проводят профилактические мероприятия на территории Сладковского района. Беседуем с инспектором отдельной роты ДПС города Ишима, лейтенантом полиции Анатолием Черемновым.
Анатолий Вячеславович, лето, излюбленная пора детворы. Да? Сейчас дети и подростки чаще находятся на улице. Юные велосипедисты, пешеходы. Сейчас их можно часто встретить на проезжей части. Напомните маленьким сладковцам, юным участникам дорожного движения о требованиях безопасности.
Ну, мы хотели бы обратиться к детям, не достигшим возраста 14 лет, чтобы на проезжей части не находились ни кота, катались, управляли транспортным средством, велосипедом по тротуарам. Старшие уже дети, которые старше 14 лет, они могут управлять велосипедом по проезжей части, по правой стороне. Точно так же по правилам, по общим правилам дорожного движения. Передвигаться они на велосипеде, подъезжая к пешеходному переходу, обязаны спешиться, перейти проезжую часть, уже пешком прошли, перешли дорогу и могут дальше двигаться.
Сейчас, патрулируя улицы Сладковского района и райцентра, вы много внимания уделяете профилактике детского травматизма на дорогах, да, проводите беседы с детьми и подростками. Но немаловажную роль в данном случае должны играть еще и родители, законные представители несовершеннолетних. К ним хотели бы вы обратиться? То есть к взрослым?
Да, конечно, родители, законные представители должны проводить точно так же беседы с детьми, со своими детьми, либо с которых видят они детей на дороге и проезжей части, чтобы объясняли, напоминали правила дорожного движения, что как надо, где-то что-то напоминали, может быть, если дети забыли или не знают правила дорожного движения, чтобы уже меньше страдало у нас детей на дорогах.
Детская безопасность, о ней должны помнить еще и люди, которые управляют транспортными средствами. Пару слов для них.
Водители, они обязаны точно так же где-то что-то уступить ребенку, видят, что он, может быть, не видит его. Где-то не обратили внимания, что машина движется. Все равно дети немножко они относятся по-другому, а взрослый человек, он уже видит, все равно понимает, ребенок должен все равно где-то делать на это уступки уже.
То есть в населенном пункте каждый водитель должен бдительность сохранять, да?
Знают ли юные сладковцы правила дорожного движения и требования безопасности?
Соловьев Кирилл Вячеславович. Спинов Максим Максимович.
А, мальчики, правила дорожного движения вы знаете, да? Сейчас мы выяснили, инспекторы ГИБДД вам задали несколько вопросов. Скажите, для чего нам нужно соблюдать правила дорожного движения?
Ну, чтобы не попадать в аварию и не было происшествий много.
Правильно, чтобы не стать жертвой дорожно-транспортного происшествия, да, чтобы не случалось неприятных моментов на дороге. Скажите, кто вам рассказывает о правилах дорожного движения, о требованиях?
Классный руководитель, иногда приезжают, полиция, да, ГИБДД приезжают, рассказывают.
Родители, наверное, дома тоже проводят беседы, да,
про это? Когда мы в начале класса были, нам всегда говорили, идите по правильной стороне, не бросайтесь на дороге.
А родители ваши соблюдают правила безопасности?
Да.
Тоже следуют требованиям. Велосипедами пользуетесь?
Да. Когда ехать на велике, нужно перед пешеходным переходом сесть в велико и катить его.
Да. Обязательно и нельзя проезжать, да, нужно спешиться.
Пешеходам нужно идти по левой стороне, а проезжающим на велике нужно ехать по правой стороне. Если нету, то...
А со скольки лет нужно вообще на велосипеде двигаться по проезжей части?
14.
А до 14 лет где вы должны
по
двигаться?
По тротуарам.
Замечательно. Мальчики, я рада, что вы знаете правила дорожного движения. Следуйте им, соблюдайте всегда, и все будет хорошо. Всего доброго.
В текущем году на территории обслуживания ведомства зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних граждан. Из них одно – по вине юных пешеходов. Избежать подобных аварий помогут только знание правил дорожного движения и сознательное поведение. Помните об этом.
Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
ОАО «Российские железные дороги».
Здоровый образ жизни.
Завтра состоится состязание юных легкоатлетов. Мероприятие анонсирует специалист детско-юношеской спортивной школы «Темп» Павел Харапонов.
22 мая на базе Сладковской средней общеобразовательной школы в рамках реализации нацпроекта «Демография» состоится районное мероприятие по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». «Шиповка юных» – легкоатлетическое четырехборье, основными задачами которого является популяризация легкой атлетики среди обучающихся в общеобразовательных организациях, а также привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культуры и спортом по месту жительства и учебы. Состав команд – 5 мальчиков и 5 девочек 2008-2009 годов рождения. Ожидается участие порядка 90 юных легкоатлетов Сладковского района, которые будут соревноваться в беге на 60, 500 и 800 метров, прыжках в длину и метании мяча. Подведение итогов запланировано как в личном, так и в командном первенстве, раздельно по группам команд образовательных учреждений. Начало соревнований в 10 часов на стадионе Сладковской средней общеобразовательной школы.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Людмила Верхошапова, Алия Туренова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Звоните по номеру 23 970. Мы ждем вашего звонка. Следующий выпуск нашей программы слушайте в понедельник, 24 мая 2021 года в 14:40. Берегите себя и своих близких. До свидания.